Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня в программе «Светлый вечер» Петр Олешковский, историк, писатель, автор множества романов, в том числе романа «Крепость», который вот буквально недавно получила премию «Русский букер». Также здесь Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
А давайте, может быть, поговорим о мифах. Мы говорили о правдивости, истории, правдивость и правдоподобность, да, разные вещи. Мифов сейчас, кажется, все больше и больше, и...
С большим удовольствием поговорю о мифах в истории. Я вам расскажу пример, о котором я сейчас все время говорю. Совсем недавно я был в Мурманске с книгой. Ездил выступать. И меня повезли туда, где я не был. Я не первый раз там. Вот, я очень люблю эти такие как бы тяжелые и философски напряженные места, потому что там тундра. Значит, я в тундре когда-то даже и охотился, но в тундре без человека. А это дорога, вечереет, и вы оказываетесь в таком ущелье, где на одной стороне сидели, стояли, лежали, скорее, прятались немцы, а с другой стороны точно так же наши. 2 километра немцы прошли и встали, и 2 года их не пускали. Вот ни шагу назад. Значит, погибло, по-моему, 80 тысяч человек.
Да, наших. Это известная очень история.
Погибло от ран очень много, пропало без вести, ну и так далее, и так далее. Значит, больше того, один из моих знакомых, уже покойный человек, который воевал в Рыбачьем, совсем недалеко оттуда. Рыбачье только в отличие от этой земли было окружено немцами, и подвоз был только с воды. Значит, он говорил, что он выжил, и, кажется, даже не был ранен там. Вот. И он рассказывал, я помню это лицо, которое вот так вот прям кривилось, и он говорил, ничего более страшного в моей жизни не было. Вся остальная война не идет ни в какое сравнение. Потому что, понимаешь, говорит, 30 сантиметров выбитый окоп, 30 сантиметров, он что защищает? Ничего, да? Значит, и 40, ну это же камень, понимаете? Вот. И, говорит, все воет, все стреляет, все кругом, кровь, кишки, значит, кошмар и прочее, скрыться некуда, говорит. Ни дерева, ни березки, ничего. А если березка есть, она как цветок, понимаете? Вот. Это, говорит, просто... Вот каждый день, каждую ночь это ужас. Вот, если осветительные ракеты и долбят, то просто вот...
Ну, лежит человек на земле.
Да, без всякого... человек лежит на земле без защиты. Вот. Вот если мы будем рассказывать про такую войну, понимаете?
Мы новых героев-патриотов не воспитаем, как считают некоторые.
А мы воспитаем новых героев-патриотов.
Вот мне как раз потому кажется, что воспитаем.
Хотел сказать, что это будут другого качества герои-патриоты, которые именно будут знать про то, что их героический подвиг, предполагаемый,
да,
будет проходить в таких условиях.
А что в этом есть, если не героизм?
Нет, в этом, безусловно,
вот
героизм.
В этом и есть.
Но героизм другого качества.
Это не героизм. Это условия жизни на войне. Значит, вот давайте все-таки я вернусь к этой Мурманской страшной, страшному ущелью, которое называлось, народ дал название «Долина смерти». Сейчас и был поставлен памятник. Сейчас там памятник разросся, и он нормальный вполне, там, ну, эти самые, как всегда, вот, имена всех погибших, бесконечный список и прочее. И, но зато это называется «Долина славы». Вы чувствуете разницу между славой и смертью? Долина смерти – это куда большая слава, как мне кажется, чем долина славы. Значит, безусловно, это название вернется со временем, я уверен, потому что правильное слово, во-первых, действует и разит глубже, и заставляет человека задуматься. И в параллель этому я хочу вспомнить наклейку на машине, где, значит... человек с серпом и молотом вместе головы нагибает и насилует мужика с фашистским знаком. И надпись «Можем повторить». горделивая, да?
Ну, то есть еще 20 миллионов в топкую историю
отправить. Нет, нет, можем повторить. Значит, во-первых, давайте вспомним, что такой патриотизм приводит к 2 годам отступления и погибели людей, а самое главное, что задача нормального, понимающего человека должна быть такой, и лозунг его должен быть таким: «Никогда больше».
Конечно.
Вот.
Конечно.
Вот так, мне кажется, надо воспитывать наших детей, понимаете? И когда сегодня вот этот лжепатриотизм заполняет все поры души, душа у многих просто скукоживается, или наоборот, или не понимающие, потому что страшное всегда страшит. Вот. И вот это есть мифология истории. С ней надо бороться. Но миф победить довольно сложно.
Понимаете? Я навсегда запомнил, как на границе Словакии и Польши, в Словакии, там, на Карпатах фактически, в Карпатах,
да.
Старое немецкое кладбище в идеальном состоянии. То есть местные жители поддерживают,
да.
Которые немало пострадали в те годы.
Да.
Я совершенно случайно оказался, искал заправку, искал долго, проезжал, увидел, остановился. Мы с друзьями были, подошли. Над кладбищем большая надпись, которая гласит примерно следующее. «Помните их и не осуждайте. Вспоминайте, как вспоминаете солдат всех войн, ибо они ни в чем не виноваты. Они выполняли приказ».
Ну, видите, эта фраза, она легко могла бы попасть в Библию. Это оттуда корень, который растет, понимаете? А когда люди, лишенные культурных основ, вот рисуют такие свастики и, значит, или пишут на машине немецкой трофейной, а может быть даже не немецкой, а на УАЗике, на котором английскими буквами написано «Patriot», вот, значит, о чем мы говорим? Мы говорим о дикой потере культуры, массовой культуры. И вот здесь в книге есть такая метафора, которую я хочу, чтобы слушающие нас услышали. Пустая прослойка. Значит, в археологии есть такое понятие — культурный слой. Наверняка все слышали. Люди живут, откладывается черная земля, гумус, который легко отличается от прослойки нежилой. И в Тверской области археологи в советское время, которые ходили просто крест-накрест, север, юг, запад, восток, по квадратам, искали места жизни и обитания. Карту составляли. Свод археологических памятников это называлось. Это было святое. Все молодые люди на этом подрабатывали.
Историки, в смысле.
Историки, археологи, да. Значит, делается паспорт. Считается, что, значит, туда никто не должен зайти. Это охраняемая территории и так далее. И была сделана очень интересная работа. В 17 веке сохранились писцовые книги по деревской пятине Новгорода. Это вот как раз Волочок до Торжка в сторону Твери. Район Пятина – это район новгородской земли, большой. Значит, и все точки, которые были отмечены в 17 веке, практически сохранились до сегодняшнего дня. И в этих деревнях были разбиты шурфы, там 2 на 2 метра, метр на метр, неважно. И выяснилось, что вот есть дерн, под ним есть культурный слой. Это культурный слой от 16 века. Потом под ним пустая прослойка. Лет 80 приблизительно никто не живет. А потом идет вниз культурный слой до там, 12-го, иногда до, даже там, до 11 века, который датируется находками, естественно. Поэтому...
Герой помойную яму копает, как выясняется.
Да. В книжке герой копает помойную яму. И вот что такое пустая прослойка это? Выяснили очень хорошо, очень четко, абсолютно понятно. Это разорение Иваном Грозным Новгорода. Окончательное разорение. Когда от Новгорода не осталось ничего вообще, просто ничего.
И от большей части его земель.
И оказалось археологически, потому что мы не знали этого, что люди драпанули из земель. куда, мы не знаем. Видимо, их вряд ли их отдали в рабство, там ничего подобного. Ничего не сохранилось, источников нет. Кто вернулся, скорее всего, эти земли, то есть это совершенно точно, земли были описаны, они платили дань, поэтому были переписи. Туда посадили новых помещиков и приписали или отдали им крестьян. И с тех пор эти деревни существовали и вот дожили до, там, скажем, до сегодняшнего дня. А сегодняшним днем они начинают опять погибать, потому что север невыгоден, как считается, для сельского хозяйства. Рискованная зона рискованного земледелия. И поэтому совершенно понятно, что там все зарастает. Вот, что тоже есть тема для разговора. Об этом в книге много написано.
Ну, вот. Вся Центральная Россия, в общем, таковой становится.
Становится зарастающим лесом. Бернамский лес пришел к дому.
Да и лес не чистится.
Лес чистится очень сильно. Он чистится так, вот просто косой. Значит, в близком, знакомой мне Тверской области, значит, вы едете, видите, стоит лес. Останавливаетесь, машину останавливаете, выходите, заходите в лес и видите, что это театр. Первые ряды стоят, а дальше все выгрызено, все, значит, спилено сначала варварскими, хищническими, леспромхозовскими, какими угодно.
Это Тверская область?
Ну вот я отвечаю за Тверскую область, потому что я там часто бываю и живу.
Елизавета тоже хорошо знает.
Да, две деревни, Волочёв. Угу. Вот. В Калязине получше немножко места, дела, но в Калязине леса вторичные,
да.
Поэтому там сложно пилить, там попробуй попилить, тебя сразу за хибок возьмут. А вот в Волочке там были куски такого хорошего леса. И вот все 90-е годы его пилили, возили и пилят и возят до сих пор, иногда подсаживая. Понимаете, лес вырасти может, ничего страшного нет. Подсаживай елочки, и он вырастет через 100 лет, через 80. Это нормально. Опять же, есть понятие, сколько можно взять и так далее.
Но у нас почему-то никто за собой не восстанавливает. Мало кто, скажем так, стремится за собой восстановить, в том числе, природные ресурсы. Это и полей касается, и
только леса. А поля просто... А нет, поля просто зарастают, потому что они не нужны. При этом, заметьте, они все куплены. Все земли в Тверской области раскуплены и кому-то принадлежат.
Ну, и в соседних вот. Областях.
Нет, я знаю, отвечаю за то, что знаю.
Я могу Владимирскую, Ивановскую сказать.
Да-да, я знаю про это... Я знаю, что и в других тоже. Но вот отвечаю я за любимую Тверскую, которую знаю и по которой мое сердце кровью обливается.
А где мы можем увидеть просвет во всем этом?
Просвет? В крепости. Вот в крепости духовной, в нашей крепости. Понимаете, в чем дело? Вы все-таки, простите, это не назидательность, вы моложе. Я не знаю, насколько долго вы прожили при советской власти. Вот. Но я прожил почти половину своей жизни. Я очень хорошо помню такое ощущение, что никогда в жизни мне не купить билет и не съездить, там, скажем, в Прагу. Вот. Что мир закрыт Берлинской стеной, и вообще стеной, и история, которую я изучаю, это тоже об одном можно сказать, об другом нельзя. Нет никаких двух мнений, трех мнений, пяти мнений, значит, и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть про античную историю можно, а вот про родную российскую историю нельзя. Вот. Поэтому и монгольское иго было просто монгольское иго, и мы никогда не, нельзя было сказать, что Русь была частью Монгольской империи Чингисхана, честно говоря, и так далее. Вот. И поэтому я очень хорошо помню и родителей, и деда с бабкой, ну... Как бы они надеялись, они внутренне сопротивлялись, они старались не пускать в себя. Не всегда это удавалось. Я об этом тоже писал в таких мемуарах, в «Седьмом чемоданчике», у меня есть такая книжка. Вот. Но, тем не менее, стремиться к этому надо. Если надвигается Мордор, противостоять Мордору можно и нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Лешковский, историк, писатель, автор романа «Крепость», который получил премию «Русский букер». Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Я по поводу советского времени вспомнила, как в детстве, прогуливаясь мимо здания высшей партийной школы, какое красивое здание, здесь учатся люди, мама, можно я здесь буду учиться, когда вырасту? Нет, деточка, ты здесь не будешь учиться никогда, это высшая партийная школа. Я выросла и поступила в РГГУ, которая, собственно, в этом здании благополучно до сих пор существует. Так что все меняется. Это я историю вспомнила еще, когда вам Миже рассказали.
Потому что все очень провиденчески верно. Раз увидели понравившееся здание, так в ней и поучились.
У меня печальный вопрос.
Да.
Вот у вас есть часть деревенская в книге,
да.
И там выведены персонажи такие, совсем уходящие, но они по большей части олицетворяют современную деревню в центральной, по крайней мере, России. Там северней дела обстоят чуть лучше, южнее тоже. В сторону Урала, ну, вроде бы, как говорят, я сам плохо себе представляю это пространство тоже. Но у нас вот эта часть центральная, она пропадает.
Она спилась и погибла.
Да, но вы говорите «духовная крепость». Но вот у вас же опять выведен образ священника и храм, который открыли не так давно в соседнем селе от той деревни, где живет герой. А ничего не происходит все равно.
Вы знаете что? Это не бывает в 5 секунд. Это первое. Это невозможно со всеми, пока не решены какие-то основные вопросы страны. Это совершенно другая история, это долгий разговор, я готов прийти отдельно поговорить, если хотите. Вот. Но и нерешенность вопроса с землей, и нежелание помогать людям понимать, как надо жить, потому что это тоже важно. С другой стороны, кто помирает и спивается? Бездельники. Понимаете, люди, научившиеся в советское время хорошо жить, потому что надо не спать по ночам, то есть те, кто воровал, да, значит, это люди, которые реально лупят ногами своих матерей, я это много раз видел, чтобы те давали им на выпивку, а те дают бедные свои пенсии. Я говорю, может быть, жуткие вещи, но они страдают сами. Я вижу, как они страдают, но они ничего не хотят сделать. Во-первых, они и во власти алкоголя, они во власти безделия. Все разумные люди либо уехали, либо работают на тех небольших должностях, которые там есть. Все-таки есть там, скажем, районная точка, где есть школа, водитель детского автобуса, почта, пожарная часть, да, и так далее, и так далее.
Они тоже закрываются. Вот на моих глазах в нескольких селах, там, в Ивановской области, они
перестали. А закрывается больница, все, конечно, ну, потому что, вы понимаете, это земли населенные, очень населенные в XIX веке. Но давайте будем говорить, что век-то сменился, и об этом тоже в книжке говорится, потому что мы живем в совершенно другую эпоху, в компьютерную эпоху. Сельское хозяйство в таком количестве и в таких местах не выгодно и не нужно. Посмотрите на Белгород. Там наверняка масса трагедий личных, есть и пьяницы, и прочее, прочее. Там все растет, ну, там вот
несколько недель
распахано.
Назад там был.
Посмотрите, пожалуйста, на Воронеж. Значит, там тоже неправильно, на мой взгляд, распределены земли. Там возникает латифундизм такой банковский. Вот. Но подсолнечник растет, пшеница растет и так далее, и так
Трактористы
далее.
Трактористы ездят на иномарках.
Иномарка теперь не проблема.
Ну,
давно не проблема, давно не понимаете? Проблема. Ездят они на Логанах, скажем, и отлично.
Слава богу. Подушки есть, кондиционер есть.
Который недалеко, кстати, делается, по-моему.
Вот. Значит, в Белгороде много машин делается, да. Значит, там правильный товарищ управляет этой землей.
Губернатор?
Вот, губернатор, да.
Ну, вот от губернаторов много зависит.
Вообще, вы понимаете, все зависит от людей. Если люди только воруют, если люди некультурные, если люди делают для галочки, для проформы, страдают все вокруг, все. А человек, естественно, набивает себе брюхо. Вот.
А люди почему
Значит,
так?
Почему люди соглашаются на это?
Почему они так себя ведут? Они же...
Как почему они так себя ведут? Потому что, к сожалению, голова больна. Рыба гниет с головы.
У меня есть ощущение стойкое, что нам еще предстоит, не знаю, через 100 лет, через 200, через 40, но предстоит какое-то новое освоение своей же собственной земли. Не знаю, нам, не нам. Главное, чтобы это не произошло в том мире, который у Сорокина в Телурии описан. Но как факт, у нас вот эта вот безжизненная пустыня с лесами, полями, лишенная любых населенных пунктов, от города до города на расстоянии 50 километров, она же растет, множится и скоро всю центральную Россию захватит. Так что вот кто-то потом будет это заново осваивать, как в средние века.
А вот пустая прослойка, мы живем...
Да.
Мы живем
вот сколько она продлится.
Мы живем в послесталинское время. Вот первая моя повесть говорила о том, что Аки Моисею ходить 40 лет, а в этой истории простая прослойка 80-летняя. Вот, может быть, два раза нужно бродить по этим землям вместе, собирать подберезовики, пока, наконец, непонятно станет, что нужен овес, например, который растет здесь хорошо, или лен. Который, да, который сложная история, потому что
вложение... Культуру уничтожили, потому что
нет, сложно. Нет, неправда, не уничтожили. На Алтае подняли, и на Алтае отлично растет теперь лен, и отлично на нем зарабатывают. Переместился туда, где есть руки дешевые. Понимаете, в чем дело? Мы можем страдать-то сколько угодно, а экономика развивается по законам экономики. Вот. Вопрос только в том, есть в политике разумные головы, которые хотят подвинуть. Есть закон, который, блюдет интересы гражданина. Или есть закон, который давит на гражданина. Вот и все. Наверное, дело в законе и беззаконии, в первую очередь. А потом постепенно можно и как-то учиться уважать и любить ближнего себя и так далее.
Вот вы говорите, 40 лет ходить два раза по 40. А такое впечатление, что уже многим обратно захотелось. И не помогло вот многолетнее хождение.
А, да. Именно это и дает возможность играть на этом тем, кто творит мифы. Совершенно правильно. Дело в том, что люди, особенно молодые, и писатели тоже многие молодые, начинают создавать мифы, потому что они не помнят, как было. Но поскольку сегодня так плохо и нечестно, то люди говорят, нет, надо вот и жить, как в советское время. А в том же Мурманске поднялся человек и сказал, Сталина надо. Я растоптал его буквально, как мог, словами, и вдруг вижу, он стоит и подходит, и дрожит. Мужчина старше меня. И говорит, вы простите меня, надрывно так. У меня сердце пополам рвется. Одно за Сталина, другое против. Я говорю, выкиньте то, что за Сталина, оставьте то, что против. Оно же прорастет, говорю, и все будет хорошо. Нет, вы понимаете, что творится вокруг? Рука нужна. Я говорю, дорогой мой, почитайте книжки, поймите, куда вы хотите. Вы хотите в ад. Ведь вас могут в лагерную крошку растереть. А может быть, и вы станете надзирателем. В своем возрасте вы, конечно, не станете. Чего вы хотите? Честности? Правды? Да, говорит он мне. Я говорю, думайте головой и молитесь за то, чтобы закон соблюдал, чтобы появился закон. И тогда с законом, может быть, что-то придет. Я не вижу другого пути. Так получилось, что мы говорили о том, что нас волнует всех, конечно, о чем мы все печалимся и страдаем, но радио-то у вас светлое, кажется.
Да. Радио-то светлое.
Вот, у многих, кто нас слушал, возникнет впечатление, что эта книжка сплошной беспросветный черный мрак. Это абсолютно не так. И я не живу беспросветным мраком. И мне кажется, что даже те люди, которые стучатся в окно моему другу, моему герою, они люди. И к ним отношение как к людям. Мне кажется, что самое важное и самое главное, и я всегда об этом пишу и всегда об этом думаю, что заповедь «пожелай другому то, что можешь пожелать себе» – это основная, главная, вообще направляющая человечество. Если так, то страха нет. А если по-другому, то возникают сомнения, трусость, страх. Можно забиться под стол и не вылезать из него, понимаете, годами. Вот. И поэтому, да, вот бабушка моя всегда говорила, каждому поколению по войне. У нас была война в поколении, мы ее не заметили, я имею в виду афганскую и чеченскую, две. Значит, чеченский я не заметил просто, скажу честно, я в 90-е годы работал, было счастье, свобода такая, значит, все было хорошо. Вот, афганскую, конечно, я заметил, но я на ней не был, вот, и никто вокруг меня не был на этой афганской войне. А когда уже потом я видел афганцев, которые вопили ночью, значит, от страха, ну, я представлял себе, но все равно представить невозможно, понимаете? Вот. Зато потом мы получили, в общем, вариант войны. Мы получили распад, проблемы с людьми. И история вообще кровавая штука, страшная штука. И каждому достается свое. Но это и есть тот крест, который нужно нести. И вопрос такой. Ты плюешь через левое плечо, улыбаешься и идешь. Или, стиснув зубы, стараешься улыбнуться. Или ползешь на коленях, понимаете? Вот. Я один раз старообрядца беспоповца в Аргентине спросил, говорю, а как у вас вот, если на службу, значит, обязательно стоять? Вы так много поклонов бьете, что просто я бы, например, со своей спиной, ну, никак. А он говорит, да ты чего? Да, говорит, хоть зубами грызи, приползи, а все остальное не важно. Вот если ты приполз и радуешься, тогда и тебе можно жить. А если ты лежишь без конца, у тебя пролежни начинаются, и ты начинаешь ныть, что ты не знаешь, что делать, и плохо. Это простые азы. Вот. А другое дело, что есть люди, которым плохо, тогда милосердие должно быть, кто-то должен прийти и помочь. Это отдельная тема. А в принципе должна быть внутренняя крепость. И каждый добивается ее как может или старается добиться. А если не старается, ну, заводите, просите ее, она вам будет дана. С неба упадет, понимаете?
Спасибо большое. Напомню, что Петр Олешковский, автор книги романа «Крепость», роман получил премию «Русский букер» совсем недавно, с чем мы вас еще раз поздравляем. Спасибо, что пришли. Мы с Лизой Горской, и Алексей Пичугин прощаемся с вами.
Спасибо вам большое.
Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».